Господь, мы благодарны Тебе за то слово, которое будет сегодня. И благослови нас всех, чтобы мы были внимательны к тому, что Ты будешь говорить, чтобы понять смысл тех слов, Господь, которые Ты хочешь вложить в наши сердца. И благослови нас, чтобы наши сердца были открыты для того, чтобы Твое слово, оно принято было нами, укоренилось, Господь, и привело нас к каким-то действиям, к тем, которые Ты хочешь от нас увидеть, Господь, в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, тема проповеди, ну, наверное, я скажу так. Лови момент. Это продолжение проповеди, которую говорил на прошлой, в прошлом служении Максим. Знаете, все мы хотим служить Господу. Все мы хотим быть победителями. Но не всегда у нас все получается. Мы что-то делаем хорошее, но есть какие-то результаты, а потом все исчезает. И мы думаем, что ж такое, почему происходит так? Сначала вроде все есть для того, чтобы что-то исполнилось. Вот, и хорошее для церкви, для каких-то служений. Но потом все исчезает. И вот я не знаю, как у вас, я просто свой пример буду приводить. Когда я только начал служить Господу, пастором, и к нам стали приезжать проповедники, миссионеры, и они мне все время что-то советовали, что-то говорили: «Анатолий, тебе нужно вот такое-то вот служение, тебе нужно вот сделать то-то, то-то в церкви, нужно вот это вот». И я начинал делать, и у меня ничего не получалось. Потом что-то получалось, но продолжение не получалось, и все-таки развалилось все. И вот после там 3 или 4 раза, вот так вот, когда у меня получилось, я начал молиться и говорил: «Господь, да что же это такое? Ну почему вот так вот? Я же стараюсь, я слушаю советы, и это советы неплохие. Почему вот так вот мне? У меня получается-то?» И во время одних молитв Бог мне просто показал случай из моей жизни, который произошел в армии. Вот, и это много... Нам же говорят о том, что Дух Святой скажет вам, напомнит вам о том, что говорил Иисус. Да? Иисус нам всегда что-то говорит. Знаем мы его или не знаем, мы руководимы Богом. Конечно, мы делаем все по-своему иногда, когда мы не верующие. Вот, делаем по плоти, по своей душе, вот, потому что мы душевные и плотские. Даже иногда, когда приходим сюда, мы продолжаем так вот жить. Но Иисус всегда нами руководит. Ведь не просто так. В послании к Коринфянам сказано: глава жены – муж. Муж – глава жены. А глава мужу – Иисус. Там не сказано «верующему». Просто сказано: глава мужу – Иисус. Каждому мужчине глава Иисус. Мы не всегда его слышим, мы не всегда понимаем, но он нам подсказывает всегда чем-то. И иногда у нас жизнь бывает такой, что мы, не зная Господа, живем по-божьему. Я встречал много людей, которые неверующие, они считают себя неверующими, но они живут так, как говорит слово. Единственное, что они не спасены. Так вот. Когда я начал заниматься спортом, меня закрепили за человеком, там Слава Радченко, я до сих пор помню его, сказали: это будет твой тренер, слушай его. Он нас гонял, я никогда не думал, что так вот спортсменам будет тяжело. Вот. Но мы их всегда терпели, и однажды, когда на соревнованиях, это были первые мои соревнования, он сказал, что, ну, дал мне установку и говорит: вот беги так. Вот. Но я послушал другого человека, спортсмена, я уже рассказывал вам. И вместо того, чтобы дождаться, пробежать еще 100 метров, чтобы не осталось, и рвануть. А тот человек мне сказал: рви, Толя, ты выдержишь. Вот, я рванул, 100 метров пробежал и сдох. А еще 100 метров бежать. Короче, я не послушал тренера. И он мне После этого сказал только два слова. Зачем ты не послушал меня? Вот одну фразу мне сказал. Зачем ты не послушал меня? Вот. И после, когда у нас тоже на тренировке был однажды такой разговор, он мне говорит: Анатолий, если ты хочешь серьезно заняться, ты наблюдай за собой, за другими людьми, с кем ты бегаешь, с кем ты тренируешься, с кем ты соревнуешься. Вот. И у тебя должен быть свой стиль бега, своя тактика бега. Вот. И не бегай просто так. Бежишь и все. Беги, чтобы победить. И наблюдай за тем, что вокруг тебя. Для меня было как-то, ну, бегу и бегу, выиграю и выиграю. Ну, проиграл, проиграл, ну, что ж теперь? Ну, кто-то сильнее меня. Вот. Для меня не было тогда особо, чтобы вот я рвался и к победе. Конечно, было такое, но я никогда не наблюдал за собой и за другими. Просто бежал, тупо бежал и все, тренировался и бежал. И после этих слов я задумался. Я начал приглядываться тем, кто вместе со мной, как они бегают, что у них. Вот. Потом он мне достал, я говорю: достань мне книжки о бегунах. Он мне достал о знаменитых бегунах вообще всего мира. Я начал читать эти книжки, как те люди тренировались, какая у них тактика бега была. И у меня в конце выработался свой стиль. И однажды у нас были соревнования, они очень были важные соревнования. Это день рождения дивизии был. И соревнования эти назывались «Кубок золотой осени». И туда приехало большое начальство, было много спортсменов, там всего, в общем, не только из нашей дивизии, но и из других дивизий. И вот я бежал 3 километра, кросс, и мне тренер говорит: Слава, говорит, ты только один бежишь в этом, больше у нас нету, там другие дистанции распределены. Вот. И говорит, ты должен попасть в первые 6 человек. Группа большая очень бежать, ее разделили, спортсменов много, разделили на 2 группы. Вот ты должен в первой шестерке удержаться. В общем, впереди тебя должно быть 5 человек. Удержись. Я удержался, прибежал 6-м. И потом сказали мне, через 2 часа будет финал. То есть 12 человек, которые первые прибежали, они бегут в финале. И я пошел в автобус, там ноги задрал вверх на сиденье, думаю, отдохну, чтобы кровь от ног отлила, мышцы, чтобы расслабились, вот это вот. Только я вот этот пристроился, тренер заходит и говорит: Анатолий, пойдем погуляем. Я говорю, ну вот, он говорит, пойдем погуляем. Я встал, он говорит, ты знаешь, дистанцию переменили. То есть 2 круга по 1,5, теперь будешь бежать 1 круг, все будут бежать, 1 круг 3 километра. Пойдем, пройдем эту дистанцию. Ну и мы пошли эту дистанцию проходить. И вот мы, когда шли, он мне говорил: вот смотри, вначале идет спуск, потом прямой, потом подъем. Этих подъемов будет 3. У тебя есть конек, ты хорошо бежишь на подъемах. Вот это ты должен держаться. Кроме этого, ну, показали, он рассказал мне, как бежать все вот этот. И кроме этого он сказал, в твоей команде, вот в этой команде, 2 кандидата в мастера спорта. Я, говорит, не знаю кто, я узнал только, что 2 кандидата в мастера спорта. Вот, они себя проявят на последних только метрах. Ну, в смысле, последний отрезок будет. В общем, после подъема сразу будет 50 метров и финиш на стадионе. В общем, 150 метров. Вот тут ты их увидишь. Держись за ними, не отпускай. Они вырвались вперед меня, потому что они были уже натренированы, конечно, лучше, чем я. Я занял 3-е место. Он мне помог достичь результата. Знаете, мы часто... У нас есть наставник, тренер. Но всегда ли мы слушаем его? Всегда ли мы делаем то, что он нам говорит? Всегда ли исполняем в точности то, что говорит он нам? Вот, нужно делать то-то, то-то. Это очень важно, очень важно. Вот в прошлый раз Максим тоже говорил о том, что как важно слушать тренера. как важно слушать наставника. Вот у нас есть наставник, вот лидер домашней группы, лидеры служений, или еще у кого-то есть духовный отец. Вот, и мы должны понимать, насколько это важно. Не просто приходить сюда, слушать проповеди и как-то жить, дожидаясь спасения на небесах. Нам нужно, если Господь нас создал победителями, мы должны побеждать. Как это сделать? Есть наставник, который поможет вам. Но вам нужно самому захотеть стать победителем. Это должно быть ваше решение. Знаете, вот можно попасть в нужный момент, в нужное место, и ничего не будет. Ничего может не произойти. Вы можете быть в числе победителей, в команде победителей, но слава будет не вам. Мы не всегда можем, мы используем возможности. И вот давайте рассмотрим несколько мест Писания. Проведем анализ вот этих вот мест и сделаем вывод. Первое. Книга Судей, 4 глава, с 4 по 9 стих. Это про Девору и про Варака. Книга Судей, 4 глава, 4 стих. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмой Девориной между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Аминоамова, из Кадеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев». Не то, что предлагает, повелевает тебе Господь, Бог Израилев. «Пойди, зайди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завломовых. И я приведу к тебе, к потоку Кессона, Сисару, военачальника и Винова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Так повелел Господь. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду. Если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кадес. Понимаете, вот, что такое произошло? Было повеление Господа. Была уже обещана победа. В руки Господь предает его. Он сказал: «Нет, ты пойдешь, я тогда пойду». То есть, какое-то условие, он уже говорит об каком-то условии. Вот с этим вот я буду делать, а так нет. Что это, неуверенность в себе или что-то еще? Короче, женщина убила Сисару, победа была, Варак победил, но слава досталась не ему. Был момент, когда было время и было место быть победителем, но он им не стал. Он упустил этот момент. Следующий. Бытие, 25 глава. С 29 по 34 стих. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: „Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал“. От всего дано ему прозвище, прозвание Едом. Но Иаков сказал: „Продай мне теперь же свое первородство“. Исав сказал: „Вот я умираю, что мне в этом первородстве?“ Иаков сказал: „Поклянись мне теперь же“. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство. То есть, у него была, по сути, было быть первородным человеком. Первородный – это очень наследник, следующий за отцом. Но он пренебрег и не стал им. После он плакал, умолял отца, тот ничего не мог сделать. Он продал его. Он просто думал, да что мне в этом первородстве? Следующий. Первая книга Царств, 17 глава. С 30 по 50, с 13 по 50, но мы все читать не будем, вы дома поработайте с этим. Тут три старших сына Иисеева пошли с Саулом на войну, имена трех сыновей его, пошедших на войну. Старший Илиав, второй с ним, за ним Аминадав, третий Самма. Давид же самый меньший, был самый меньший. Трое старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлеем. И выступал вифлеянин тот утром и вечером, выставляя себя 40 дней. Была война с филистимлянами. И вот стоял здесь вот два войска, стан. Один израильский стан и другой филистимлянский стан. И выходил Голиаф, филистимлянин, огромного роста, и все боялись его. Было время, было место для того, чтобы как-то проявить себя. И никто не проявлял. Все боялись этого филистимлянина. Пришел Давид, он посмотрел на все, что делается, и говорит, а что будет, если кто победит? Да, уже, говорит, царь обещает дочь. То есть ты будешь зятем, если победишь. И он говорит, пойду. Говорит, да ты что? Ты кто такой? Сыновья, братья на него накинулись. Да ты что сюда пришел посмотреть, что здесь делается? Иди вон паси овец. Он говорит, да почему я должен идти-то? Я сюда пришел не для этого. Принести его, посмотреть. И он сказал, сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это, когда братья на него накинулись? Отворотился от него к другому и говорил те же слова, отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом. Пастух 17 лет или 18 лет сказал царю. Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. То есть ты еще не родился, он уже был воином. Мы часто встречаем филистимлянина в своей жизни. И думаем о том, что об этой преграде, что он не даст нам дальше как-то двигаться. Но не думаем о том, что у нас есть Господь. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. А с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что с ними. Потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. До этого он сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого. Он дважды сказал о том, что у нас есть завет с Богом, а у него нет. Он не обрезан. Значит, завета нет. С нами Бог. Короче, после этого спора Саул дал ему свои одежды, тот походил, а он не привык к этим одеждам. Говорит, нет, царь, это твои одежды, ты и носи. Я уж как вот был, так и в этом буду. Взял сумку с камушками, прощу, палку и пошел. Тот обиделся на него. Ты что, говорит, как на собаку идешь на меня? Понимаете, тот понимал, что за ним Бог. А за этим просто сила его. И все. И вы знаете, было место, было время, но только один человек воспользовался вот этим вот. То есть он поймал момент. Другие что? Они также, у них, ну как, был завет с Богом. Они были обрезаны. Это подтверждает, что это завет с Богом. Но они не воспользовались вот этим вот. То ли они верили, то ли они не верили вот этому вот. Но у Давида была твердая вера в Господа. Давайте еще один эпизод посмотрим. Книга. Нет, Паралипоменон. Первый Паралипоменон. Первый Паралипоменон, 4 глава, 9-10 стих. Иовис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняла меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спослал ему, чего он просил. Понимаете, вот он возвопил к Богу. Он не хотел мириться с тем положением, которое было у него. Он поймал момент. Он понимал, что Бог может сделать все. Он был израильтянин, и он понимал, что Бог может сделать все. И он не стал смириться с тем положением, которое было у него, и этим он стал именитие братьев своих. Мы о братьях ничего не знаем, знаем только они братья были. Сколько там их было, не знаем. А вот Иовис, это имя попало в книгу. В это Писание. Понимаете, мы иной раз просто говорим Богу, Господь, ну вот сделай вот это вот, и все. Мы верим в то, что мы говорим, или нет. Ведь если прийти к Богу, нужно верить Ему. Прийти с верой в то, что мы спрашиваем у Него. Мы вот прославляем Его, поем, или говорим что-то кому-то. Мы верим в то, что мы поем. Мы верим в то, что мы говорим кому-то. Евангелизируем это. Или еще что, даем советы какие-то. Мы верим в то, что наш совет, он будет исполнен там. Принят и исполнен. Или просто говорим. Вот нам нужно разобраться в себе. Мы верим в то, что мы говорим, то, что мы утверждаем. Или просто знаем это, или просто у нас информация есть об этом. Вот еще давайте посмотрим. Матфея, 25 глава. С 1 по 13 стих. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Но он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Вот представьте себе церковь, где все вроде бы одинаковые. Все сидят, слушают проповедь, бывает в служениях, кто-то в служении, кто-то так. И вот, когда получается, жених идет, что-то происходит, и тогда обнаруживается, кто ждет, а кто не ждет. Просто, вернее, кто готов, а кто не готов. Потому что тут о готовности. Готовый. Вот видите, момент один. Момент один. Все вместе. 10 человек. Но 5 поймали этот момент, а другие 5 не поймали. Потому что они не были готовы. Тут говорится о готовности везде, о всем, вот в этом вот, то, что мы прочитали, говорится о готовности. Мы готовы против Голиафа. Мы готовы не смиряться с тем положением, которое мы имеем. Мы готовы ожидать и всегда иметь при себе все то, что необходимо для того, чтобы встретить жениха и пойти на пир. Вот с этим нам нужно разобраться. Как нам быть готовыми? Первое. Исследовать Писание. Познавать. Не для информации, а для жизни. Вот мы вчера были в Кузоватого. Интересный был разговор. Там одна сестра и говорит: «Вот знаете, я, говорит, все время, ну, слушала проповеди, и все. Но теперь у меня как-то по-другому все пошло. Теперь вот то, что вы говорите, я хочу, чтобы это было в моей жизни. Я вижу, что вот когда вы говорите, я принимаю в свою жизнь, у меня большие изменения. Теперь я хочу, чтобы все у меня было вот так вот». Мы иногда просто знаем, но не принимаем свою жизнь. Мы говорим об этом: да, вот нужно жить так, я стараюсь жить так. Ну, всю жизнь можно стараться, и ничего не произойдет. Вот послание к Тимофею, 2 глава, 2 послание Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи. Я прочитаю не в этом переводе, а в другом. «Всякое писание Боговдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью». Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. Если только мы будем изучать Писание, и Божий слуга будет всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. И также 1 послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих, я тоже прочитаю в другом переводе. «Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей». То есть важно не только самому учиться, верить в то, что ты знаешь вот это вот, применяешь в свою жизнь, но также, как ты другим говоришь об этом. Нужно утверждать или говорить с верою то, что ты, чем ты живешь. Потому что с верой ты и твердым можешь сказать только тогда, когда ты живешь этим. Если ты не живешь этим, это будут пустые слова. Это то, что говорил сегодня брат Алексей. Нам нужно не только знать об этом, но и жить этим. Это очень важно. Всегда рядом с тобой должен быть тренер, наставник, который бы мог помочь тебе во всем, которому бы ты доверял, был искренним с ним и готов исправляться, принимать его советы, и который бы повел тебя по Писанию, и чтобы вы вместе изучали его, изучали друг друга, чтобы близкие настолько были отношения, ну вот как у Иисуса с учениками, вот с Иоанном. У них очень были близкие отношения. И нужен такой человек, который бы верил в Бога, верил Богу и жил этим. Вот иногда мне говорят, а где мне взять такого наставника, отца? Ну, вот знаете, у меня есть несколько человек, они считают меня духовным отцом. Я с ними общаюсь, они живут далеко отсюда. Но я с ними общаюсь по телефону, иногда мы встречаемся вот вживую. И для меня очень важно их разговор. Мы не спорим друг с другом, просто мы размышляем над тем, он говорит о том, что, или кто-то говорит о том, что он прочитал, что он прочувствовал, и говорит свои откровения. Я, если вижу, что что-то не так, я его поправляю и говорю, вот в Писании вот так и так. Вот. Мы никогда вот с ними, я говорю честно, никогда не спорим. Мы просто размышляем об этом. Он говорит мне свои откровения, я свои откровения. И мы, самое главное, честные, искренние друг с другом. Мы договорились, что наши отношения будут именно такими. И когда мне что-то говорят, вот, ну, где бы взять таких отцов, я всегда говорю, а ты готов или ты готова быть, стать сыном? Ведь кроме того, что отцовство, нужно еще сыновство. Это тоже ответственность. Я знаю, какие взаимоотношения должны быть между отцом и сыном. И между сыном и отцом. И вот если такие отношения, они приемлемы для двух человек, это будет отцовство и будет сыновство. Потому что не может быть вот с одной стороны так, а с другой стороны по-другому. Это не может быть. Это просто ученик, даже не ученик. Вот, вы знаете, у евреев там понятие ученика совсем другое, нежели у нас. У них там называют, если ты просто учишься у кого-то какое-то время, там год, два, три, четыре, пять, ты студент. А ученик, он должен быть в каких-то особых отношениях с учителем. Он поддерживает учителя в его начинаниях, во всем. Учитель наставляет ученика, и у них такие вот искренние отношения. Это не то, что временно, это постоянно. Вот у меня до сих пор есть два отца духовных. Один здесь, другой в Америке. И если что-то у меня не так в моей жизни, в семье или же в церкви, я звоню или же пастору Алексею, или же Дэне. Еще один человек, это Энтони Маркиз. Ну, как я не могу его назвать духовным отцом, но у нас очень близкие отношения, потому что я не знаю английский язык. Но когда он сюда приезжает, мы начинаем общаться вот, через переводчика или еще как-то. Вот, у нас тоже близкие такие отцовские отношения. Я стараюсь именно так. Потому что очень важно для меня быть не только отцом, но и чтобы у меня был кто-то, а я был сыном. Это очень важно, потому что мы не можем расти духовно, мы можем много знать, но не быть духовными, зрелыми человеками без наставничества. Это очень важно для нас. Молитва – это очень такой сильный отдел нашей жизни, сфера нашей жизни. Потому что вот как «и возвал Иовис к Богу Израилеву», по сути дела, он возвопил Богу Израилеву. Или же взять вот Бытие, 32 глава, 24-28 стихи. Там сказано о том, что Иаков боролся с Богом. Ну, мы представляем себе борьбу, такое, как на ковре. Уцепились друг за друга, и кто кого поборет. Но там совсем другое. В другом месте, я вот сегодня готовился, я не нашел его. В другом месте написано, он плакал и умолял. То есть, это, по сути, была молитва. И молитва до такой степени вот сильная, что у него ногу судорогой свело и осталось на всю жизнь. И после этого он хромал. Бог сделал эту хромоту для того, чтобы он всю жизнь помнил вот этот вот случай, вот этот вот момент. Этот момент Иаков не упустил. Мы иногда на полдороги сходим, но Бог хочет, чтобы молитва была постоянной. Не просто так говорить, но молитесь постоянно. И я очень рад, что у нас еще одно служение организовалось молитвенное. И я верю, что это вот вчера было только первое. Оно будет преобразовываться. Оно будет преобразовываться. И я хочу, чтобы как можно больше человек было в это вовлечены. Богоискание Бога. Молитва Богоискания. Следующее, третье. Поступать благоразумно всегда. Не время от времени, но всегда. Если мы почитаем 1 книга Царств, 18 глава, 14 стих, там сказано, Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. Мы хотим все, чтобы Господь был с нами. Значит, во всех наших делах, что бы мы ни делали, для церкви, или для семьи, или для работы, или для друзей, мы поступали благоразумно. Следующий пункт – терпение. Вот это нам не всегда хватает. Иногда нам получается что-то в нашей жизни, какие-то моменты, что мы думаем, ну все, что-то, конец придет. Вот знаете, я хочу пример привести Иосифа. Это самый такой пример для этого. Иосиф. Иногда Господь закрывает одну дверь, чтобы открыть другую. Вот вроде бы отец возвысил Иосифа. Он был сын, долгожданный сын от любимой жены. И он его как-то возвысил перед братьями. И он должен был быть первым среди них. Он сделал ему цветную одежду, все выделил вот как-то. И братья взяли его и чуть не убили, продали в рабство. Вроде бы дверь открыта для того, чтобы он был главным в этой семье. Господь взял и закрыл. Попал к Потифару. Стал вторым человеком в доме Потифара. Потому что Потифар видел, язычник видел, что Господь с ним. И он успешен. Потому что Господь с ним. Как он увидел? Неизвестно. Но тут сказано, что он увидел, что Господь с ним, и он успешен. Господь и эту дверь закрыл. В тюрьму попал. Для того, чтобы третью дверь открыть. Он стал вторым человеком. Могущественным государством. Иногда с нами происходит что-то, и мы... Все, конец пришел, больше ничего делать не буду, и мы бросаемся. Может быть, это начало другой, какой-то ступени еще выше. Бог еще выше хочет тебя поднять. а ты на полдороги сошел, ты не поймал момент этот. Нам всегда нужно помнить о том, что Бог никогда не бросает нас. Человек может бросить, человек может обрасывать, но Бог никогда не бросает нас. И Он все время нас будет поднимать. Он не будет нас напрягать там или ниже плинтуса опускать. Нет, Он может дверь закрыть перед тобой, но Он никогда не унизит тебя. Он наоборот поднимает. У нас всегда будут моменты, вот о которых говорил Максим в прошлый раз. И меня тоже тренер учил. Он говорит: Анатолий, у тебя всегда вот тренировка должна быть как пила. Пик-спад, пик-спад, пик-спад. И этот пик должен приходиться как раз, когда у тебя будет соревнование, когда будет самый ответственный момент. Потом отдых, а потом опять. Отдых, потом опять вверх. Никогда не должно быть вот так вот, как пила, так вот. Она должна быть вверх идти. У нас должно быть то же самое. Иногда мы пик, спад, и спад вот сюда вот пошло, потом опять пик и опять сюда. То есть синусоида вот такая, она ровненькая. И нас мотает из стороны в сторону. То у нас успехи, то их нету, то успехи, то нет. А подъема такого нет. У нас всегда должен быть подъем. Бог хочет, чтобы мы были победителями. Аминь.
Аминь.
Мы не всегда хотим. Мы хотим такой, иной раз, хорошей жизни. Вот средненькой такой, ну, успех есть и все. В церковь хожу, есть. Ну, служение есть, ну, есть все. Хорошо, я доволен, все довольны, слава Богу. Скоро придем на небо и будем вместе славить Бога.
Точно!
Бог не хочет этого. Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы у нас всегда подъем был. Чтобы во всяком деле мы были победителями. Чтобы мы отличались от других людей, которые вокруг нас были светом. Нам обещана победа. Не просто так Бог говорит: терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. А нам обещана победа. Аминь. Он сказал: вы победители. И еще последний стих. Первое послание Петра, 10 стих. Бог, опять я в другом переводе вам скажу, Бог – источник всякой милости, призвавший вас в единении с Христом Иисусом разделить свою вечную славу. Представляете? Он призвал нас, чтобы мы с Христом Иисусом разделили вечную славу Его. Нас, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит, да будет могущество Его во веки. Аминь. Какие прекрасные, воодушевляющие слова. Это к каждому относится. Только пришел он в церковь или давно, в каком бы он сейчас состоянии не был. Это прекрасные слова для вас. Бог, Он для того нас сюда призвал, чтобы укрепить. Он будет поправлять вас. По-разному Он поправляет. Кого-то очень строго, кого-то нет. Но Он обязательно это будет делать. Потому что Он хочет, чтобы мы были народ особенный, созданный, вернее, призванный к добрым делам. Вот это вот сегодня послание к церкви. Давайте будем молиться. Да благословит нас Господь.